Маша, не купите ли вы, сударыня, эту хорошенькую стекляночку духов? — говорила девочка лет 8 или 9 прекрасно одетой даме во время утренней прогулки ее по гранитному берегу веселой фонтанки. — Купите, сударыня, эти духи из Парижа, купите, пожалуйста. Дама, которой говорила девочка, была тронута милым видом малютки. Она остановилась и спросила, что стоит хрустальный флакончик ее. — 2 рубля, сударыня. — 2 рубля? Это много, душенька, он не стоит и 1 рубля. — Не знаю, сударыня, мне подарила его крестная мама моя, которая была в Париже. Если бы она была здесь теперь, я не продавала бы его. Уже 2 года, как он у меня. Посмотрите, сударыня, как он хорош. Посмотрите, какой золотой цветочек нарисован на нем. Анна Николаевна, так звали даму, улыбнулась. — Что ты будешь делать с 2 рублями? — Мне очень нужны они, сударыня. — Зачем? — Не могу сказать вам этого. Я уступаю вам за 1 рубль, только дешевле уж никак не могу. Пожалуйста, купите, сударыня. И с этими словами малютка сложила руки с умоляющим видом. В то же время все черты лица ее выражали живейшее беспокойство. Анна Николаевна взяла стекляночку и дала ей рубль. — Как зовут тебя, душенька?
— Машей.
— Где ты живешь? — На песках, сударыня. После этого короткого допроса девочка пустилась бежать. Анна Николаевна пошла за ней. После нескольких поворотов в разные улицы Маша вошла в аптеку и через несколько минут вышла оттуда с небольшим свертком в бумаге и побежала со всех ног. Дама, шедшая за ней, почувствовала, что не в состоянии будет догнать ее, и в первый раз в жизни пожалела о том, что не любила прогуливаться с лакеем и была одна на улице. Очень желая узнать что-нибудь о бедной девочке, она решилась войти в аптеку. Сделав нарочно маленькую покупку, она спросила у аптекаря, знает ли он ту девочку, которая сейчас вышла от него. «Нет, сударыня, не знаю, но только думаю, что эта девочка — большая шалунья. Она сейчас приходила ко мне с какой-то дрянной стекляночкой и просила меня променять эту стекляночку на 0,5 фунта леденцов от кашля». «Что с тобой, милочка?» — сказал я ей. «Да я не дам и рубля за твою стекляночку. Я думаю просто, сударыня, что это какая-нибудь шалунья-лакомка, которой хочется поесть леденцов». Через 0,5 часа она воротилась ко мне в большой радости и, хвастая, сказала, «Ну, давайте же мне 0,5 фунта леденцов, вот вам 60 копеек». Я продала свою стекляночку за рубль. Я сказал ей, что она лжет, а она живо отвечала, «Нет, не лгу». Ведь не все так скупы, как вы. Я встретила такую добрую даму, и она купила у меня стекляночку. Если бы эта дама знала, как ты употребляешь эти деньги, то очень пожалела бы о том, что ее обманула маленькая притворщица. — Как вы можете называть меня притворщицей? — сказала она, покраснев от досады. — Как вы неучтивы! Дайте мне скорее леденцы, и я никогда больше не приду к вам. «Вот какая девочка, сударыня!» — прибавил аптекарь. Анна Николаевна сожалела о том, что услышала. Хорошенькая личика малютки удивительно не так мила, как она представляла себе. Теперь же она вот что думала о бедняжке. Таковы бывают все дети, о воспитании которых никто не заботится. Верно, эта девочка — дочь какой-нибудь бедной женщины, которая, уходя из дома на работу, должна оставлять ее на целый день без всякого присмотра. Доброй Анне Николаевне очень хотелось еще раз встретиться с девочкой, чтобы расспросить обо всем, что касалось до нее и до семейства ее, и потом похлопотать, чтобы она помещена была в какое-нибудь училище для бедных детей. Для этого Анна Николаевна каждый день ходила по фонтанке около того места, где она увидела Машу, но напрасно. Малютка не показывалась. И, может быть, оттого Анне Николаевне с каждым днем более и более хотелось видеть ее. Она так живо представляла себе эту девочку, ее беспокойный вид в то время, когда ей отказывали купить стекляночку, ее радость при получении денег, поспешность, с которой она побежала в аптеку, все это представлялось Анне Николаевне и уверяло ее, что эта малютка не может быть негодной девочкой, что наружность ее вовсе не такова и что невозможно в эти лета так хорошо уметь притворяться. Прошло более недели, как Анна Николаевна, как будто по предчувствию, что желание ее рано или поздно исполнится, ходила по набережной Фонтанки. И точно, в одно прекрасное утро она увидела Машу с корзинкой в руке у Анечкина моста. Толпы гуляющих по солнечной стороне Невского проспекта доходили до того моста, а некоторые переходили даже и за мост. Но Маша не смела подойти к ним, высокие лакеи пугали малютку и далеко отгоняли от нее мысль подойти к тем прекрасным дамам, за которыми они шли с такой важностью. Нет, она и не переходила даже на ту сторону, где смиренно стояла на набережной против дома княгини Белосельской и подходила с корзинкой своей только к тем дамам, которые шли без лакеев. Анна Николаевна заметила, что малютка печально отходила ото всех их. Вдруг это миловидное личико прояснилось. Маша увидела Анну Николаевну. В одну минуту была она подле нее и жалобным голоском своим говорила: «Сударыня, вы так добры, купите моего Мими, ему верно будет хорошо у вас, купите, сударыня». И слезы катились по бледным щекам ее. «Что ты продаешь, душенька?» «Мими, сударыня». «Да что это такое, Мими?» «Это мой кролик. Покажи мне». Маша открыла корзинку. Из нее показался хорошенький беленький кролик. «Посмотрите, как он хорош, сударыня! Какая у него тонкая белая шерсть и миленькие розовые глазки! Этот кролик очень редкой породы, сударыня! Кроме того, он такой миленький! Он так знает меня, лижет мне руку и ходит за мной, как собачка. Бедняжка, как мне жалко расстаться с ним!» «Отчего же ты продаешь его?» «Оттого, сударыня, что у меня нет денег». «Да в твои лета деньги не нужны». «Нет, сударыня, иногда бывают нужны». «Что же ты хочешь за этого зверька?» 75 копеек, сударыня». 75 копеек? Что это? Как дорого!» «Ах, я не могу взять меньше! Бедный дружок мой, хорошенький Мими мой, я не увижу тебя более!» И говоря это, Маша рыдала и целовала кролика. «Если эта разлука так огорчает тебя, зачем же ты продаешь его? Я уверена, что на эти деньги ты купишь себе конфет, игрушек и каких-нибудь безделец». «Безделец? О нет, сударыня, я не куплю безделец. Если ты скажешь мне, для чего ты так дурно делаешь, что отдаешь за деньги хорошенького кролика, который так любит тебя, то я куплю его за 75 копеек серебром. Если же нет, то я дам тебе только гривенник». «Ну так я скажу вам, сударыня, — отвечала Маша краснея, — что мне нужно купить лекарство для бабушки, которая больна от простуды и так кашляет, что у меня сердце болит слушать, а у нас нет денег ни у нее, ни у меня». «Ты не лжешь, Маша?» «Бог видит, что не лгу, сударыня. Разве отец и мать твои не могут ничего сделать для нее?» «Отец и мать мои? Да у меня нет их, они уже давно умерли. Бабушка взяла меня к себе, хотя и она очень бедна. Я смотрю за ней, когда она бывает больна, а она кормит и учит меня. Она делает мне много добра, сударыня. Без нее я не знаю, где бы я была теперь, без папеньки и маменьки. А тетенька, сестра моей мамы, не хотела меня взять к себе. Так как же мне не любить мою добрую бабушку? Она больна уже более месяца, ей надо покупать лекарства у аптекаря, а он не дает без денег. Вот, милая моя Маша, вот 75 копеек. Отдай мне кролика, Как ни разрывалось от тоски сердце малютки, но она сама донесла милого Мими своего до дома Анны Николаевны, несколько раз нежно поцеловала его и с усердными просьбами о том, чтобы берегли его, отдала горничной девушке, которой приказано было ходить за ним. Наконец, отерев слезы, Маша учтиво поклонилась доброй Анне Николаевне и сказала ей: «Прощайте, сударыня, благодарю вас за милость вашу и прошу вас, ради Бога, не приказывайте никому обижать Мими». Анна Николаевна обещала, и Маша пошла домой довольнее, но все-таки несколько раз поворотила голову на корзинку, из которой кролик еще не был выпущен. Как скоро девочка вышла со двора, Анна Николаевна приказала человеку своему идти вслед за ней, чтобы узнать квартиру ее. Хорошо, что у доброй Анны Николаевны были и все люди добрые. Всякому другому лакею, кроме ее старого Ивана, показалось бы очень скучно идти за чужой незнакомой девочкой так далеко, как шла Маша. Бедняжка жила на песках, через несколько улиц и переулков за церковь Рождества. А ведь и церковь Рождества далеко, очень далеко от Фонтанки и Анечкина моста, у которого был прекрасный дом Анны Николаевны. Дорогой же Маша опять заходила в аптеку, но терпение и силы Ивана не истощались. Девочка в грусти от разлуки с милым кроликом своим шла довольно тихо. Если же бы она бежала так скоро, как в первый раз, то, конечно, старому Ивану не догнать бы ее. Но вот Маша, вовсе не воображая, что за ней присматривают, тихонько дошла уже до своей улицы. Здесь она собралась силами и добежала бегом до низенького домика, наклонившегося от старости на бок, дернула шнурочек у калитки и исчезла за ней. Иван подошел к воротам, едва ли уже отворявшимся, и прочитал на них надпись «Дом капитанши Васильевой». Этого было для него довольно. Он поспешил с ответом к своей барыне и через 2 часа возвратился к этому дому, стоя на запятках за каретой Анны Николаевны. Анна Николаевна не приказала подъезжать к самой калитке Машиной. Ей хотелось неожиданно войти к бедному семейству. Вот и Иван, по примеру Маши, дернул шнурочек у калитки, она растворилась, и госпожа его вошла на маленький, занесенный снегом дворик. Узенькая, едва протоптанная дорожка вела к крыльцу, на котором не было ни одной ступеньки. Из сеней, также несколько занесенных снегом, Анна Николаевна отворила дверь в маленькую прихожую. Но прежде, нежели она войдет туда, послушаем, о чем разговаривали между собой бабушка и внучка за несколько минут до неожиданного приезда богатой дамы в бедный домик их. «Маша, да где твой кролик? Я его не вижу». «Да, видно, ушел в ту комнату, к жилице нашей, бабушка», — отвечала Маша, несколько смешавшись. «Смотри же, чтобы он не пропал». «Нет, бабушка, ведь он часто ходит к Прасковье Андреевне, она любит его». «Да скажи мне, душенька, откуда взяла ты столько леденцов и сахара для кашля моего? Ведь даром в аптеке не дадут». «О, милая бабушка, не думай об этом и не беспокойся». «Да ведь это диковинка, моя милая. Я знаю, что у тебя нет денег, у меня так же». «Да что ж такое, бабушка, когда ты получишь свою пенсию, мы расплатимся. До Нового года уже недалеко». «Да, надо же знать, с кем расплачиваться. Скажи мне, сударыня, сейчас, у кого ты заняла деньги, или я буду думать, что ты лгунья». «Лгунья? Я, бабушка, я, Маша твоя?» «Да, сударыня, ты знаешь, что я ненавижу тех, кто лжет, и если бы ты любила меня, ты сказала бы мне правду». «Ну так не сердись же, я скажу тебе, тетенька Дарья Васильевна дала мне денег тебе на лекарство». «Как, Даша? Боже мой! Ты еще послал мне радость! Дочь моя вспомнила о своей бедной матери! Ты хорошо сделала, Маша! А что, не зайдет ли она к нам?» «Не знаю, бабушка, она ничего не сказала мне». «Как только будет мне полегче, пойду к ней, не утерплю». Я говорила правду, что муж ее всему виноват, и она все та же, моя добрая Даша. «Маша, кажется, стучат в дверь. Не она ли это? Постой, постой, душенька, я пойду сама, я первая увижу ее». Как же удивилась старушка, когда вместо дочери она увидела незнакомую даму, а за ней человека с корзинкой, из которой тотчас же выскочил беленький кролик Маши. Бабушка ничего не понимала тут. Маша же оставалась в другой комнате и ничего не знала о том, что происходило в прихожей. Как вдруг маленький Мими ее был уже перед ней. Малютка испугалась появлению его, и прежде нежели успела выговорить что-нибудь, Анна Николаевна ласково сказала: «Здесь живет маленькая девочка Маша». Маша в один миг очутилась в прихожей, целовала руки доброй благодетельницы своей и в то же время рассказывала бабушке, что это такая добрая дама, какой нет другой на свете. Но старушка и тут ничего не поняла бы, если бы Анна Николаевна не начала рассказывать ей подробно знакомство свое с ее маленькой внучкой. Тут и она, и Анна Николаевна узнали все достоинства милой девочки. Как удивительны были в ее детские лета и эта усердная заботливость о бабушке, и это уменье скрывать от старушки то, что могло огорчить ее, и эта благодарная скромность, с которой она скрывала от аптекаря и от незнакомой дамы доброе дело свое, и, наконец, даже так хорошо придуманная ложь в пользу неблагодарной дочери ее бабушки. Как умела она понять, что выдуманное ею известие утешит добрую старушку, которая всегда с горестью вспоминала о забывшей ее дочери. Правда, тут она была не совсем права. Она солгала бабушке, но такая ложь извинительна. Она избавляла больную от одного мнимого огорчения и наполняла радостью сердце ее. Зато она и не сердилась на Машу, когда узнала от Анны Николаевны всю историю денег, леденцов и кролика. Да и можно ли было сердиться на милую малютку? Бабушка не знала, как благодарить Бога за такую добрую внучку. Она забыла даже в эту минуту, что у нее есть неблагодарная дочь. А Анна Николаевна, которая почти так же радовалась, как и старушка, целовала Машу и говорила ей: «Поцелуй, поцелуй меня еще раз, моя милая Маша. Вот твоя стекляночка с духами, возьми ее назад, и пусть она всегда напоминает тебе твое доброе дело, оно ручается, что ты будешь добродетельна. Что же касается до твоего хорошенького кролика, то посмотри, он давно уже здесь, а ты, кажется, и позабыла о нем». «Где, где он?» — вскричала Маша. «Я не вижу его». Кролик в самом деле спрятался под шкаф. Незнакомые люди, окружавшие его в продолжение 2 или 3 часов, так напугали его, что он почти не узнал собственного дома своего и во все время разговора бабушки с Анной Николаевной сидел, не шевеля даже ни одним ушком. Но как скоро Маша сказала: «Где, где мой кролик?» и начала кликать его, Мими выскочил из своего темного уголка, прыгнул на колени к госпоже своей и сделал перед ней все свои затейливые штучки. Нечего сказать о восхищении девочки при виде маленького любимца ее. Она уже считала его навсегда потерянным для себя. А он вдруг очутился опять на коленях у нее. Маша чуть не задушила его радостными поцелуями своими. Когда первая радость бабушки и внучки прошли, Анна Николаевна сказала старушке: «Мне кажется, моя милая, что ваше положение довольно затруднительно. Согласитесь же, чтоб я взяла на свое попечение Машу. Бог не дал мне детей, и потому и муж мой, и я считаем долгом своим делать для чужих малюток все, что только можем. Не думайте, чтобы я воображала разлучить вас с этим милым ребенком. Нет, в доме моем есть лишняя комнатка, такая уединенная, такая теплая и спокойная, какая только нужна для старушки. Вы переедете туда и будете жить там до тех пор, пока сами не вздумаете выехать. Маша будет учиться в пансионе, который от нас очень близко. Во время дня, когда она будет там, я буду заботиться о том, чтобы бабушка ее ни в чем не нуждалась, чтобы у нее было много всяких леденцов от кашля, а вечером Маша опять возвратится к ней со своей усердной заботливостью, своими нежными ласками. И это может продолжаться до тех пор, пока наша добрая Маша вырастет, выучится и сделается еще гораздо более полезной для бабушки своей, нежели теперь».
«Как могу я благодарить вас, сударыня?»
«Нет, Бог видит, что я не в силах сделать этого. Я могу только молиться ему, да сохранит он вас надолго для счастья сирот». На другой же день Маша и бабушка ее уже были в доме Анны Николаевны. Тетка Маши, эта жестокая дочь, так неблагодарно позабывшая свою обязанность, хотела было тогда сблизиться с матерью, но Анна Николаевна не согласилась на это. Злым детям не должно наслаждаться счастьем видеть своих добрых родителей. Через неделю Маша была уже в пансионе. Там так же, как и дома, она удивляла всех своим прилежанием, своим добрым сердцем и кротким нравом. Все учителя восхищались ею, все подруги искренне любили ее, а бабушка и благодетельница ее, или лучше сказать, вторая мама, которую Бог послал ей в доброй Анне Николаевне, не могли наглядеться на свою Машеньку. Анна Николаевна даже иногда баловала ее. Немногие девочки бывали так хорошо и богато одеты, как Маша. Не у многих водились такие прекрасные куклы, такие чудесные конфеты, как у Маши. Но все это не портило милой малютки. Напротив того, чем более ласкали ее и чем более заботились о ней, тем добрее и скромнее становилась она. Это неудивительно. Это должно так и быть. Она желала более и более заслуживать то, что делали для нее. О, если бы все дети, с особенной нежностью любимые родителями своими, были так же чувствительны, так же благодарны, как эта бедная Маша, тогда совсем не слыхали бы мы неприятных и иногда даже несносных рассказов об избалованных девочках и мальчиках.